Владимир Галактионович Короленко. Последний луч. Нюйский станок расположен на небольшой полянке, на берегу Лены. Несколько убогих избушек за дами прижимаются к отвесным скалам, как бы пятясь от сердитой реки. Лена в этом месте узка, необыкновенно быстра и очень угрюма. Подошвы гор противоположного берега стоят в воде, и здесь больше, чем где-либо, Лена заслуживает свое название «проклятые щели». Действительно, это как будто гигантская трещина, по дну которой клубится темная река, обставленная угрюмыми скалами, обрывами, ущельями. В ней надолго останавливаются туманы, стоит холодная сырость и почти непрерывные сумерки. Население этого станка даже среди остальных приленских жителей поражает своей вялостью, худосочием и безнадежной апатией. Унылый гул лиственниц на горных хребтах составляет вечный аккомпанемент к этому печальному существованию. Приехав на этот станок ночью, усталый и озябший, я проснулся утром, по-видимому, довольно рано. Было тихо. В окна глядел не то тусклый, не то поздний вечер, что-то заполненное бесформенной и сумеречной мглой. Ветер дул в щели, как в трубе, и гнал по ней ночные туманы. Взглянув из окна кверху, я мог видеть клочки ясного неба. Значит, на всем свете зарождалось уже яркое солнечное утро, а мимо станка все продолжало нестись клубами холодная мгла. Было сумрачно, тихо, серо и печально. В избушке, где я ночевал, на столе горела еще простая керосиновая лампочка, примешивая к сумеркам комнаты свой убогий желтоватый свет. Комната была довольно чистая, деревянные перегородки, отделявшие спальню, были оклеены газетной бумагой. В переднем углу, около божницы, густо пестрели картинки из иллюстраций. Главным образом портреты генералов. Один из них был Муравьев-Амурский, большой в регалиях. А рядом еще вчера я разглядел два небольших, скромных портрета декабристов. Лежа на своей постели, я мог видеть из-за перегородки стол с лампой у противоположной стены. За столом сидел старик с довольно красивым, но бледным лицом. Борода у него была серая, с ровной густой сединой, высокий обнаженный лоб отливал желтизной воска. Редкие на темени волосы сзади были длинны и слегка волнисты. В общем, фигура напоминала духовного, даже, пожалуй, одного из евангелистов. Но цвет лица был неприятно бледный и нездоровый. Глаза мне казались тусклыми. На шее виднелась, как опухоль, признак зоба. Болезнь, очень распространенная на Лене, которую приписывают ленской воде. Рядом с ним сидел мальчик лет около 8. Мне была видна только его наклоненная голова с тонкими, как лен, белокурыми волосами. Старик, щуря сквозь очки свои подслеповатые глаза, водил указкой по странице, лежавшей на столе книги. А мальчик с напряженным вниманием читал по складам. Когда ему не удавалось, старик поправлял его с ласковым терпением. «Люди, он, ло, веди есть и краткое...» Мальчик остановился, незнакомое слово, очевидно, не давалось. Старик сощурился и помог. «Соловей», — прочел он. «Соловей», — добросовестно повторил ученик и, подняв недоумевающие глаза на учителя, спросил. «Соловей? Что такое?» «Птица», — сказал старик. «Птица?» — и он продолжал чтение. «Слово иже, си, доброяти, люди...» «Дел, соловей сидел на че, на чере, на черемухе». «Что такое?» Опять вопросительно прозвучал, как будто деревянный, безучастный голос ребенка. «На черемухе. Черемуха, стало быть, дерево. Он и сидел». «Сидел. Зачем сидел? Большая птица?» «Махонькая, поет хорошо». «Поет хорошо». Мальчик перестал читать и задумался. В избушке стало совсем тихо. Стучал маятник, за окном плыли туманы. Клок неба вверху приводил на память яркий день где-то в других местах, где весной поют соловьи на черемухах. «Что это за жалкое детство?» — думал я недовольно под однотонные звуки этого детского голоска. «Без соловьев, без цветущей весны, только вода да камень, заграждающий взгляду простор Божьего мира. Из птиц чуть ли не одна ворона. По склонам скучные лиственницы да изредка сосна. Мальчик прочел еще какую-то фразу все тем же тусклым, непонимающим голосом и вдруг остановился. «А что, дед?» – спросил он. «Нам не пора ли? Гляди!» На этот раз в его голосе слышались уже живые, взволнованные ноты, и светлые глаза, освещенные огнем лампы, с видимым любопытством обратились на деда. Тот посмотрел на часы, равнодушно тикавшие маятником, потом на окно, склубившееся за стеклами мглою, и ответил спокойно. «Рано еще, только половина». «Может, дедушка, часы-то испортились?» «Ну-ну, темно еще. Да оно глупо, и нам же лучше. Видишь, ветер. Может, морки тебя прогонят, а то ничего и не увидишь, как третьего дня». «Лучше», — повторил мальчик своим прежним покорным голосом, и чтение продолжалось. Прошло минут 20, старик взглянул на часы, потом в окно и задул лампочку. В комнате разлился голубоватый полусвет. «Одевайся», — сказал старик и прибавил. «Тихонько, чтоб Таня не услыхала». Мальчик живо соскочил со стула. «А ее не возьмем?» – спросил он шепотом. «Не, куда ей? И то кашляет, пусть спит». Мальчик принялся одеваться с осторожной торопливостью, и вскоре обе фигуры, деда и внука, промелькнули в сумерках комнаты. На мальчике было надето что-то вроде пальто городского покроя, на ногах большие валенки, шея закутана женским шарфом. Дед был в полушубке. Дверь скрипнула, и оба вышли наружу. Я остался один. За перегородкой слышалось тихое дыхание спящей девочки и хриплое постукивание маятника. Движение за окном все усиливалось. Туманы проносились все быстрее, разрывались чаще и в промежутках все шире поглядывали суровые пятна темных скал и ущелий.